15 февраля.
Говорит радио «Свобода».
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Дарье Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с представителями российской оппозиции. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт «Ингушетия.ру». В Ираке открылась двухдневная конференция по национальному примирению. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с представителями российской оппозиции. На переговорах присутствовали, в частности, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков. Подробности встречи, на которой присутствовал министр обороны США Роберт Гейтс, неизвестны. После этого Райс и Гейтс встретились со своими российскими коллегами Сергеем Лавровым и Анатолием Сердюковым, чтобы обсудить проблемы противоракетной обороны и вопросы сокращения стратегического вооружения. В Чеченском центре поддержки гражданских инициатив прошли обыски по делу о подделке подписей в поддержку выдвижения Михаила Касьянова кандидатом в президенты. Сотрудники УБОП изъяли системный блок компьютера, диски, доклады о правах человека в России, списки работников организации.
15 февраля из средств массовой информации мы узнали, что возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в поддержку Касьянова. До этого к нам обращались сборщики и работники вот моего офиса, что их вызывали в УБОП, просили многих, значит, написать явку с повинной, сознаться, когда они смогут избежать уголовной ответственности. После этого никаких действий не предпринималось. А 14 марта к нам в офис пришли в районе 3 часов, обыск закончился в районе 8 часов.
Заявил руководитель центра Марина Саватеева, которая одновременно является заместителем председателя Читинского общественного комитета поддержки Михаила Ходорковского. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт «Ингушетия.ру». На его закрытие настаивала прокуратура Ингушетии, считающая, что некоторые статьи, размещенные на сайте, направлены на разжигание межнациональной розни. Суд не нашел среди материалов те, которые бы противоречили закону. Руководство интернет-портала отвергает все выдвинутые против него обвинения. В Тверском государственном университете преподаватели заставляют отчитаться, сколько студентов проголосовало на выборах президента России 2 марта. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак.
С момента окончания выборов президента Российской Федерации прошло больше 2 недель. Однако страсти вокруг них не утихают. Как стало известно, со слов одного из заместителей декана факультета Тверского государственного университета, после окончания президентских выборов всех деканов обзванивала секретарь проректора по учебной и воспитательной работе и настоятельно напоминала, что они обязаны собрать у студентов календарики, на каждом из которых проставлен идентификационный номер. Календарики подтверждают факт голосования на президентских выборах. Преподаватели возмущены подобным ходом вещей. Они не хотят выполнять это поручение, заявляя о том, что оно не входит в круг их служебных обязанностей. Как стало известно из источников, близких к руководству университета, в Тверском вузе даже подписан специальный приказ ректора о сборе со студентов календариков, подтверждающих факт голосования. Максим Новак для Радио Свобода из Твери.
В Москве за последние 2 дня было совершено 3 нападения на граждан Таджикистана. В ночь на понедельник был госпитализирован мужчина с ножевым ранением. В воскресенье с аналогичными травмами в больницу были доставлены еще 2 граждан Таджикистана, сообщает Интерфакс. Милиция не исключает версии нападений на почве национальной неприязни.
Радио «Свобода». Новости.
Украинский полицейский, служивший в Косове, умер от ранений, полученных накануне в столкновениях с сербскими жителями Косовской Митровицы. Это были самые серьезные волнения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово от Сербии. Были ранены свыше 60 сотрудников международных сил и более 70 демонстрантов. По данным ООН и НАТО, сербские манифестанты использовали в столкновениях ручные гранаты, сообщалось о перестрелках. Духовный тибетский лидер Далай-Лама пригрозил полностью устраниться от участия в политическом урегулировании в Тибете.
Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня не останется выхода, кроме как полностью устраниться.
Выступая в Индии, где Далай-Лама живет в изгнании, он призвал тибетцев и китайцев прекратить насилие и жить в мире, бок о бок. Китайские власти обвинили Далай-Ламу в подстрекательстве к насилию после недавних волнений в Тибете, жертвами которых, по разным данным, стали от 13 до 99 человек. Положение на азиатских фондовых рынках стабилизировалось после вчерашнего значительного падения котировок. Потрясения на рынках вызваны опасениями в слабости американской экономики и снижением курса доллара. Федеральная резервная система США сегодня, как ожидается, вновь снизит базовую кредитную ставку, пытаясь не допустить сползания экономики в рецессию. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация контролирует ситуацию в экономике и принимает все меры, чтобы не допустить спада.
Мы, конечно, продолжаем пристально следить за ситуацией и при необходимости будем действовать решительно, чтобы навести порядок на финансовых рынках. В долгосрочной перспективе с нашей экономикой все будет прекрасно. А сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией.
Сказал Буш после встречи с министром финансов Генри Паулсоном. Министр со своей стороны заявил, что правительство проводит политику укрепления доллара, но отказался говорить о возможных конкретных мерах в поддержку американской валюты. В понедельник курс доллара вновь упал до рекордной отметки $1.59 за евро. В Ираке открылась двухдневная конференция по национальному примирению. По поступающим сообщениям на ней присутствует премьер-министр Нури аль-Малики, спикер парламента Махмуд Машхадани и лидеры других шиитских, суннитских и курдских групп. Конференцию, однако, бойкотирует крупнейший в парламенте суннитский блок «Фронт национального примирения». Конференция проводится в преддверии пятой годовщины вторжения в Ирак коалиционных сил. Ледовый буксир «Свитцер Корсаков», в начале февраля захваченный пиратами у берегов Сомали, освобожден после уплаты выкупа. Кто заплатил деньги, неизвестно. Буксир, принадлежащий сахалинской компании, шел из Петербурга на Сахалин с заходом в порт Сингапура. На его борту находились 6 человек, 2 граждан Великобритании и 4 россиян. Инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна пройдет 9 апреля. Такое решение приняло во вторник Национальное собрание страны. Премьер-министр Саркисян победил на президентских выборах 19 февраля. Оппозиция уже месяц протестует против официальных итогов голосования. После столкновений демонстрантов с полицией, в результате которых 8 человек погибли и более 100 были ранены, в Ереване ввели чрезвычайное положение. Наложено ограничение на проведение массовых акций и шествий.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Тарусскому кардиологическому центру вновь угрожают, на этот раз местные депутаты. Кондолиза Райс и Роберт Гейтс встретились в Москве с представителями российской оппозиции. Ситуация в Тибете. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – российская. Речь пойдет о ситуации вокруг Тарусской больницы, о которой мы уже рассказывали. Конфликт набирает обороты. Несмотря на указание губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, уволенная главврач больницы Ирина Олейникова так и не восстановлена в должности. Глава Тарусской администрации Юрий Нахров, которому губернатор велел писать заявление об уходе, ушел на больничный. Местные депутаты встали на его сторону. Работы кардиологического центра, созданного на базе больницы, на грани срыва. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
История Тарусского кардиологического центра, созданного на базе районной больницы, но так и не заработавшего, теперь известна всей стране. Слишком активную и самостоятельную главного врача больницы Ирину Олейникову, сумевшую привлечь для работы в центре московских кардиологов, собравшую деньги на современную аппаратуру и хороший ремонт, уволили на следующий день после открытия центра. Уволил ее глава районной администрации Юрий Нахров. После того, как Тарусский конфликт стал главной темой для обсуждения в интернете и не только, в него вмешался губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Подробности у моего коллеги Алексея Собачкина.
Лишился своего поста вице-губернатор Валерий Логинов, курировавший реализацию национальных проектов. Губернатор Артамонов сократил должность, которую занимал Логинов. Глава региона объяснил это тем, что его заместитель внес ответственность за всю социальную сферу области. И раз он допустил кризисную ситуацию в Тарусской больнице, то занимаемая им должность больше не нужна. Артамонов вызвал к себе главу Тарусской администрации Юрия Нахрова и велел тому подать в отставку. Но Нахров тут же слег в больницу и никакого заявления об уходе по этой причине не написал. Формально губернатор сам не вправе уволить главу районной администрации. По закону отозвать его могут только депутаты местной думы. В прошлый четверг на заседание собрались 15 депутатов местной думы Тарусского района. 9 голосами против 6 депутаты решили поддержать позицию главы администрации Юрия Нахрова. Хотя, как сообщил один из тарусских депутатов Андрей Триченков, это решение не имеет никакой юридической силы. Он сказал, что депутаты не вправе восстанавливать главврача Ирину Олейникову в должности. Это может сделать либо администрация, глава которой сейчас в больнице, либо суд. Вопрос же об отставке Юрия Нахрова, со слов депутата Андрея Триченкова, вообще не рассматривался, так как никакого заявления об уходе он еще не написал.
Из Калужской области передавал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Своя точка зрения на конфликт вокруг Тарусской больницы у заместителя главного врача Светланы Манаповой. Она утверждает, что никакого кардиологического центра в Тарусе нет. И без Ирины Олейниковой, и без привлеченных московских кардиологов жителям Тарусы будет оказываться вполне прилично и своевременная кардиологическая помощь.
В трудовом законодательстве существует статья, согласно которой работодатель может расторгнуть договор. Как я могу опротестовывать закон Российской Федерации? У меня права просто такого нет.
Но Ирина Олейникова справлялась со своими обязанностями?
Это, во-первых, не телефонный разговор. По телефону, знаете, были и недостатки в работе, было, что сделано хорошее.
Но как вы думаете, без Ирины Олейниковой кардиологический центр в Тарусе будет продолжать работать?
Во-первых, кардиологическая помощь должна оказываться. И дело не в личности какого-то одного врача, кто возглавляет больницу. Если люди, которые пришли к нам в наше муниципальное учреждение здравоохранения, и они действительно, если хотят оказывать кардиологическую помощь конкретно населению Тарусского района, то тогда никакой главный врач Иванов, Петров или Сидоров на это не может влиять. Так как мы муниципальное учреждение здравоохранения, и мы отчитываемся перед нашей районной администрацией за ту работу, которая проводится с населением Тарусского района, значит, мы им подотчетны, правильно?
Но ведь администрация, насколько я понимаю, не выделяла денег на функционирование кардиологического центра.
У нас нет кардиологического центра. У нас есть кардиологические койки в терапевтическом отделении. Для того, чтобы существовал кардиологический центр, как я понимаю, да, это должно быть круглосуточное дежурство врачей-кардиологов с этими больными. Тем более, если мы претендуем на межрайонный кардиологический центр. А если у нас в больнице работает только один врач-кардиолог, то я имею в виду доктора Охотина. И в составе его коек он ведет еще 14 кардиологических коек. Другой доктор, Осипов Максим Александрович, я его уважаю, отношусь с ним очень хорошо. Понимаете, он к нам приезжает только в пятницу, субботу и воскресенье. Как можно оказывать круглосуточную кардиологическую помощь, претендуя еще и на межрайонное, если, допустим, врачей у нас в составе, чтобы обеспечить полностью в течение всех суток помощь таким больным, просто это невозможно.
А если доктора Охотин и Осипов уедут из Тарус, если Ирину Олейникову не восстановят, и каково будущее кардиологического отделения?
А я вам скажу, а вот тогда вот в этой ситуации возникает вопрос, да кому же все-таки помощь-то хотят они оказывать? Они же говорят, что они хотят оказывать помощь конкретно населению.
Но они говорят, что они хотят работать именно с Олейниковой.
А понимаете, взаимоотношения работодатель и работник, все-таки, наверное, это не наша прерогатива.
Говорила исполняющая обязанности главного врача Тарусской районной больницы Светлана Манапова. Вот как оценивает ее роль в конфликте, связанном с увольнением Ирины Олейниковой, московский кардиолог Максим Осипов.
Она была заместителем главврача по лечебной работе. И, собственно, она и свалила нашего главврача, и теперь всячески борется за то, чтобы там удержаться. Это не угроза, это некая констатация, да? Значит, если не будет Олейниковой, то ничего не состоится. Это просто, ну, в силу того, что это закономерное развитие событий. Это не то, что мы, ах, мы сейчас повернемся там и уйдем все, да? Просто оно само развалится, оно уже разваливается. Что, значит, центра не было, ну да, его открыли 29 февраля, а дальше была суббота-воскресенье, в понедельник Олейникову уволили. И сделали все, чтобы дальше это не функционировало. Поэтому, ну, да, так и будет. Все будут тихонечко лечить.
Губернатор сказал восстановить Олейникову. Да. Глава районной администрации сказал, не буду восстанавливать Олейникову.
Глава районной администрации не изложен. Главы районной администрации нет. Глава районного законодательного собрания ездил к губернатору, тот подтвердил, что да, все будет восстановлено и все. Но все это действует не очень быстро, все эти решения должны быть документально, ну как-то там юристы их должны там посмотреть.
Ваши прогнозы, как это все дальше будет развиваться?
Я никаких не могу давать прогнозов. Депутатам некоторым уже поступали угрозы ночью, анонимные звонки. Они писали заявление в милицию там и так далее.
Что там насчет уголовного дела?
Да нет, это чушь собачья, не было никакого уголовного дела. Это была фальшивка, и главный врач подала уже заявление и в Следственный комитет, и всюду о том, что расследовать вот это результат работы просто ксерокса ножниц.
Это было мнение московского кардиолога, учредителя фонда общества помощи Тарусской больницы Максима Осипова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Подробнее о ситуации вокруг Тарусской больницы среди других важных и интересных тем в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире нашего радио в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас же напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 15 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во вторник утром госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с представителями российской оппозиции. В Читинском центре поддержки гражданских инициатив прошли обыски. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт «Ингушетия.ру». В Москве за последние два дня было совершено три нападения на граждан Таджикистана. Украинский полицейский, служивший в Косове, умер от ранений, полученных в столкновении с сербскими жителями косовской Митровицы. Духовный тибетский лидер Далай-Лама пригрозил полностью устраниться от участия в политическом урегулировании в Тибете, если ситуация там выйдет из-под контроля. Ледовый буксир «Свицер Корсаков», в начале февраля захваченный пиратами у берегов Сомали, освобожден после уплаты выкупа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Ситуации в Косове и, точнее, в косовской Митровице, где произошли волнения, и только что вы слышали в сводке новостей, один из международных миротворцев, раненый во время вчерашних беспорядков, там умер. Эту ситуацию мы сейчас, среди других тем, обсудим в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о Косове?
«Ля Стампа», марка «Затерян». Название статьи уже, по-моему, достаточно ясно говорит о ее содержании. «Суровое предупреждение НАТО. Мы готовы использовать железный кулак. Мы будем действовать решительно. Мгновенная реакция НАТО на столкновение в Митровице была озвучена пресс-секретарем Альянса Джеймсом Апатураем, осудившим насилие и заявившим, что будет дан решительный ответ на любые нарушения законности. То, что произошло вчера, стало для военнослужащих КФОР боевым крещением, вероятнее всего провокацией, подчеркивают дипломатические источники, назвавшие эти события вызывающими тревогу. Календарь заставляет задуматься. Прошел месяц с момента провозглашения независимости в Приштине и 4 года с тех пор, как в той же Северной Митровице имели место столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере 19 человек, преимущественно сербы. В Косово, которым управляет УНМИК, миссия ООН в Косово, ожидается смена караула. Приблизительно через 3 месяца здесь будет действовать гражданская миссия Европейского Союза. Сотрудники ООН выполняли полицейские функции, но согласно предусмотренным правилам, если ситуация обостряется, в дело вступает НАТО. Вчера так и произошло, и, как заявляют в НАТО, повторится вновь и без всяких колебаний в любой аналогичной ситуации. Североатлантический альянс взял курс на самое резкое осуждение имевших место актов насилия, являющихся серьезным нарушением законов, и резолюцию ООН 1244 со стороны зачинщиков беспорядков, которые использовали бутылкой с зажигательной смесью, гранаты и, возможно, даже огнестрельное оружие. Взоры обращены в сторону русских. Москва не отрицает того, что стычки в Митровице являются следствием провозглашения независимости, которое, по мнению русских, было объявлено слишком поспешно. Представитель Кремля в НАТО Дмитрий Рогозин назвал ситуацию в Косово опасной. Это ритуальные фразы, по мнению дипломатических источников в Брюсселе. Российские коллеги выразили некоторые сомнения в целесообразности вмешательства НАТО, но не в его легитимности. По меньшей мере, этот сигнал нельзя назвать негативным.
Давайте перейдем к другим европейским темам. Что пишут газеты, что любопытного?
Вторая смерть Георгия Гангадзе, Матильда Гуанек Либерасьон. В Киеве только что завершился суд над убийцами украинского журналиста. Вот уже 8 лет близкие Гангадзе ждут правды о заказчиках его убийства. Субботний вердикт подтвердил их опасения. Осуждены были только исполнители. 3 бывших милиционеров приговорены к 12 и 13 годам тюрьмы. Тайна, покрывавшая смерть Гангадзе, произвела эффект разорвавшейся бомбы, особенно после представления в парламенте записи, подтверждающей непосредственную причастность к убийству Леонида Кучмы. На этих кассетах голос, похожий на голос президента, требует, чтобы Гангадзе отдали чеченцам, мафии, которая обычно делает черную работу. Десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя отставки Кучмы. Это движение стало прелюдией к оранжевой революции. И оранжевый лидер Виктор Ющенко, который пришел к власти, дал обещание раскрыть это дело. Но дважды исчезали ключевые свидетели. Генерал Алексей Пукач, глава департамента внешнего наблюдения МВД, и непосредственно начальник троих обвиняемых бежал за границу. А бывший министр внутренних дел Юрий Кравченко тоже избежал правосудия. Незадолго до слушания в суде он был найден мертвым в своем доме. Сомнительное самоубийство, оставившее следы от двух пуль на его черепе. 8 лет спустя после смерти Гангадзе оранжевая власть так и не смогла пролить свет на это дело.
Действительно, эта история явно будет продолжаться, как, впрочем, и первая история вокруг независимости Косово. У нас осталось около минуты. Еще какие любопытные темы, может быть, не политические?
Да, ну вот Sunday Times пишет сегодня о 10 способах добиться, чтобы вас садили с самолета. Газета утверждает, что авиакомпании, саживающие пассажиров, стали делать это, руководствуясь не точными юридическими нормами, а произвольно, предъявляя пассажирам претензии, которые иначе как вздорными не назовешь. Два случая. Несколько дней тому назад доктор Паоло Томмази из Лондона, человек беспорочный, во всех отношениях был бесцеремонно изгнан с рейса компании за вопиющее Ryanair, за вопиющее преступление во время инструктажа по технике безопасности. Он разговаривал с 8-летним сыном. А в 2006 году одного немца выставили из самолета в Гонолулу за то, что от него чересчур воняло. Пробегав по душному аэропорту 2 часа с тяжелым багажом, он занял свое место в салоне. Но его тут же попросили за дверь. Соседи пожаловались. Ну и еще 8 таких же случаев приводит газета.
Ну, самое главное, чтобы не саживали во время полета, а уж как-нибудь можно разобраться.
Вы имеете в виду без приземления?
Я имею в виду именно это. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. И мы продолжим разговор о свежих западных публикациях, свежие американские газеты. Андрей познакомит нас ровно через 2 часа. С ними. А мы продолжим международные темы. Речь пойдет о ситуации в Тибете. Духовный тибетский лидер Далай-лама пригрозил полностью устраниться от участия в политическом урегулировании в Тибете и подать в отставку с поста правительства, тибетского правительства в изгнании, если ситуация в этом регионе выйдет из-под контроля. Выступая в Индии, где Далай-лама живет в изгнании, он призвал тибетцев и китайцев прекратить насилие и жить в мире бок о бок. Китайские власти обвинили Далай-ламу в подстрекательстве к насилию после недавних волнений в Тибете, жертвами которых, по разным данным, стали от 13 до 80 человек, говорит премьер Госсовета Китая Вэнь Цзябао.
У нас есть многочисленные свидетельства, доказывающие, что инциденты в Тибете были организованы и подготовлены кликой Далай-ламы. Это дает новое основание считать, что постоянные заявления клики Далай-ламы о том, что они выступают не за независимость, а за мирный диалог, являются ничем иным, как ложью. Их лицемерная ложь не может скрыть железных фактов. Я хочу подчеркнуть, что со времени мирного освобождения и особенно демократических реформ в Тибете, там есть движение вперед, он стал более развитым. Утверждение, что китайское правительство устраивает так называемый культурный геноцид, есть не что иное, как ложь.
Это одна точка зрения. Другая точка зрения у радикальных тибетских активистов и китайских правозащитников, которые, в частности, утверждают, что проводить в этом году Олимпиаду в Пекине после кровавых событий в Лхасе нельзя. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
С обращением по поводу Олимпийских игр выступил Лхасанг Цзиринг, бывший президент Конгресса тибетской молодежи, директор-основатель Тибетского института в Тхарамсале, член организации «Силы тибетского сопротивления». По вопросу об Олимпийских играх в Пекине могу сказать, что проведение игр, призванных служить делу мира, спорта, прав человека в стране, где не соблюдаются элементарные права человека, этот факт достоин сожаления. Для таких, как я, ставших непосредственными жертвами китайской китайской тирании, проведение Олимпийских игр в Китае означает поощрение геноцида. Коммунистическое правительство Китая виновно в геноциде не только народа Тибета, но и народов восточного Туркестана, внутренней Монголии. Маньчжурский народ фактически стерт с лица земли китайскими властями, а также миллионы и миллионы собственного китайского народа уничтожены коммунистическим режимом Китая. Молодые спортсмены будут в Пекине. Они приедут в интересах политики, дипломатии, бизнеса и спорта. Они не будут бойкотировать игры, но, может быть, у них хватит смелости выступить там с осуждением репрессий. Может быть, хотя бы у одного спортсмена хватит смелости, завоевав медаль, вернуть ее и этим сказать «нет» геноциду. Координатор Международной организации «Студенты за свободный Тибет» Калая Ан Мендоза тоже находится в этот момент на демонстрации протеста возле представительства Китая в Нью-Йорке. Я не могу ответить на вопрос, почему Далай-Лама против бойкота Олимпийских игр. Думаю, по тем же причинам, почему он против насильственных действий. Но для народа Тибета наступил очень важный момент. Олимпийские игры в Пекине могут помочь показать всему миру истинное лицо коммунистического режима в Китае, который пытается всячески скрыть это лицо, используя Олимпиаду как политический инструмент узаконивания оккупации Тибета. Для этого они утвердили маршрут олимпийского факела через Тибет, включили тибетских артистов в программу открытия Олимпийских игр. Как сообщила сегодня газета Wall Street Journal, американские компании, финансирующие Олимпиаду в Пекине, такие как Coca-Cola, General Electric, Johnson & Johnson, Kodak, Visa и другие, планируют собраться в Нью-Йорке, чтобы обсудить ситуацию, при которой репутация спонсирующих компаний может пострадать. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Комрин. Нашу программу продолжит рубрика «Не столичная Россия». В Саранске прокуратура в любой момент может приостановить деятельность многих детских и подростковых клубов по месту жительства. Проведенная прокурорская проверка показала огромное количество нарушений в деятельности этих клубов. Эти нарушения выявлены как в организации работы таких учреждений, так и в их состоянии. В большинстве из них пребывание детей связано с определенным риском для здоровья, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Кто вас вообще сюда приглашал?
Вот так, прямо скажем, неласково встретила у входа в детский подростковый клуб «Атлантида» одна из его педагогов. Ясно, что визит журналиста связан с неприятной для этого учреждения темой. Недавно директор этого клуба была оштрафована на несколько тысяч рублей за то, что здесь не соблюдались санитарные нормы. О подробностях этого дела рассказала помощник прокурора Пролетарского района Саранска Ольга Лапшина.
По результатам инструментальных замеров температурного режима, температуры воздуха в актовом, музыкальном, спортивном залах в классе руководителя не превышает нормированного значения на 2-3 градуса и составляет в среднем 15 и 16 градусов.
А норма какая?
А норма, как известно, это у нас 18-20 градусов. Директор клуба, в данном случае Дегтярева, должна была принять все меры по обеспечению того, чтобы температурный режим был в надлежащем порядке.
Именно поэтому и было решено после визита в прокуратуру зайти в детский и подростковый клуб, единственное подобное учреждение в районе Саранска, который в городе называют поселком ТЭЦ-2. Педагог его как раз и встретила весьма неласково. Назвать себя она отказалась, так же, как и комментировать положение дел в клубе.
Да не буду я ничего вам рассказывать.
В прокуратуре сказали, что у вас здесь дети мертвые.
Сходите, посмотрите.
Пошли и посмотрели. В спортивном зале несколько ребят играли в теннис. Причем в наличии был только теннисный стол, ракетки и шарик. Сетки почему-то не было. Играли ребята в куртках, и, судя по всему, им совсем не было жарко. В танцевальном зале две девочки делали разминку. В помещении довольно прохладно, на ногах у юных танцовщиц только тонкие носочки. Формы для занятий нет, хотя обувку обещают.
Вам скоро тяжки раздадут, скоро бренчик.
Схожая ситуация и во многих других подростковых клубах Саранска. Как же ей быть иной, если почти нет никакого финансирования? Об этом на условиях анонимности согласилась поговорить педагог одного из учреждений города.
Ни в 2006, ни в 2007, ни в 2008 году нам деньги на содержание клуба не выделялись бюджетные. То есть у нас нет средств ни на содержание помещений, ни на оплату услуг охранников, на противопожарную систему. Вот посмотрите, у нас покрашен пол, это у нас сотрудница сама принесла краску, и мы смогли покрасить, хоть что-то сделать. Вот сейчас уже весна, зима прошла, и она была теплая, слава богу. Мы сами покупали скотч, сами заделывали дыры в окнах, то есть сами обеспечиваем себе хоть какие-то условия, потому что город нам денег не выделяет.
Стоит ли удивляться после этого, что детские подростковые клубы столицы Мордовии совсем не пользуются популярностью у молодого поколения горожан? Вот что говорит старший помощник прокурора Ленинского района Саранска Инна Мещерякова.
Мы хотели посмотреть, каким образом организуется досуг несовершеннолетних, и в первую очередь подростков, находящихся в социально опасном положении. Потому что статистические данные за 2007 год свидетельствуют о том, что большое количество несовершеннолетних, совершавших правонарушения и преступления, у нас оказались незанятыми в свободное от учебы время. И не учились, и не работали. В районе в настоящее время у нас проживает 11 тысяч населения, которое подлежит организации досуговой деятельности. Это как раз дети от 7 до 17 лет. То есть самый неблагополучный контингент, ненадежный контингент, который с неустойчивой психикой, с неустойчивыми взглядами, который может поддаться дурному влиянию. И из этих 11 тысяч человек организованно, то есть посещают подростковые клубы, тельные кружки или секции, всего 500 человек.
Мало того, что налицо явно недостаточная работа педагогов по привлечению подростков и детей к занятиям в клубных секциях и кружках, говорит Инна Мещерякова, по результатам проверки некоторые клубы вообще могут быть закрыты, так как их помещения представляют опасность для жизни. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к новостям часа, о которых мы коротко расскажем через несколько секунд, небольшое объявление. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова депутат Верховной Рады Геннадий Москваль. Речь пойдет о политической борьбе вокруг поста киевского мэра. Напомню, 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну а сейчас, как я уже говорил, сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинском центре поддержки гражданских инициатив прошли обыски. Следователи изъяли системный блок компьютера, диски, списки работников организации, заявила руководитель центра Марина Саватеева. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт «Ингушетия.ру». На его закрытии настаивала прокуратура Ингушетии, считающая, что некоторые статьи, размещенные на сайте, направлены на разжигание межнациональной розни. Суд не нашел среди материалов те, которые бы противоречили закону. В Москве за последние два дня было совершено 3 нападения на граждан Таджикистана. Милиция не исключает версии нападений на почве национальной ненависти. Украинский полицейский, служивший в Косове, умер от ранений, полученных в столкновениях с сербскими жителями Косовской Митровицы. Это были самые серьезные волнения за месяц, прошедшие после провозглашения независимости Косово. Были ранены свыше 60 сотрудников международных сил и более 70 демонстрантов. Духовный тебе Тибетский лидер Далай-Лама пригрозил полностью устраниться от участия в политическом урегулировании в Тибете, если ситуация там выйдет из-под контроля. Выступая в Индии, где Далай-Лама живет в изгнании, он призвал тибетцев и китайцев прекратить насилие и жить в мире. И еще одна новость, одна из главных новостей сегодняшнего дня. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс продолжают визит в Москву. Сегодня они провели переговоры с представителями российской оппозиции, лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским и бывшим депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым. Григорий Явлинский о содержании этой беседы.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками. На встрече с Кондолизой Райс и министром обороны Робертом Гейтсом была возможность сказать о том, что, на мой взгляд, явилось причиной такой ситуации в последние десятилетия. А причиной является попытка сформировать отношения в виде полуконфронтации, полупартнерства. События убедительно доказали, что так ничего не получится и такие отношения не складываются. Это выражается в частности в том, что обе страны сохранили всю материально-техническую базу, ядерный потенциал, который у них был. И, кстати говоря, и цели, на которые этот потенциал наведен, и у американцев, и у нас остались все те же самые. И все это существует в рамках концепции или доктрины гарантированного взаимного уничтожения. Ну вот, надо искать выход из этого положения. Совершенно очевидно, что в России еще все еще много людей относятся с опасением к Соединенным Штатам и с подозрением. Значит, что из этого следует? Из этого следует, что нужно решать накопившуюся проблему. А дело заключается в том, что Соединенные Штаты вышли из ПРО 1972 года, а договор СТАРТ-1, СНВ-1, он заканчивается вот его действия в 2009 году. Больше никаких договоров нет. Вообще никаких нет. У меня была возможность достаточно подробно сформулировать необходимость создания нового договора. Это договор особый. Он особый тем, что это такой договор, который должен включать в себя и наступательные, и оборонительные стратегические вооружения. Это всеобъемлющий договор. В чем его особенность? Во-первых, сохраняется вот эта доктрина, существующая с 70-х годов. Она остается в неприкосновенности, раз уж мы в ней существуем столько лет. И второе, что это дает возможность обеим сторонам выстраивать системы ПРО так, как они считают нужным для защиты от международного терроризма. Это может стать основой создания в будущем совместной системы ПРО. А такой шаг означает, что, возможно, у нового руководства России, я уж не знаю, через сколько лет, и у нового руководства США возникнет, наконец, реальное, не демонстративное, а реальное понимание, что без стратегического сотрудничества по ключевым вопросам в мире между Россией и США очень трудно сделать международные отношения стабильными и продуктивными. Кроме того, это на пользу России как таковой.
Григорий Явлинский о российско-американских отношениях. Напомню, сегодня Явлинский побывал на встрече с госсекретарем США Кондолизой Райс, которая совершает визит в Москву. А мы продолжим новости. О последних культурных событиях расскажет Игорь Померанцев.
В Афинах проходит двухдневная конференция под эгидой ООН, в которой принимают участие директора музеев, кураторы и археологи. Тема дискуссий – украденные и вывезенные за границу артефакты. В 70-м году 115 государств подписали соглашение, касающееся судьбы украденных артефактов, однако оно не распространяется на предметы, вывезенные за границу до подписания закона и на эпоху колониализма. В ходе конференции министр культуры Греции Михалис Лиапис вновь призвал Великобританию вернуть Греции так называемые мраморы Парфенона, вывезенные в конце 20-х годов XIX века британским дипломатом Эльджином в Соединенное Королевство. Британский музей, в котором выставлены мраморы Парфенона, отказывается вернуть их Греции, поскольку считает мраморы достоянием всего человечества. Южнокорейский фильм «Тайный солнечный свет» режиссера Ли Чан Дона удостоен нескольких призов на Азиатском кинофестивале в Гонконге. Главная героиня фильма – вдова, которая после гибели мужа в автокатастрофе переезжает жить в его родной город. Однако новая жизнь женщины складывается трагически. Злоумышленники похищают и убивают ее сына. Эксперты называют награды Азиатского кинофестиваля в Гонконге азиатским аналогом «Оскара». Американский дирижер Деннис Рассел Дэвис назначен главным дирижером симфонического оркестра швейцарского города Базель. В репертуаре Дэвиса классическая и современная музыка. Он сотрудничал с такими композиторами, как Джон Кейдж, Филипп Гласс, Лори Андерсон. В Еврейском музее в Берлине открылась выставка «Штампы, изображающие евреев и других». В экспозицию включены карикатуры, фотографии, кадры из фильмов. Цель у строителей выставки – засвидетельствовать роль штампов в пропаганде расизма и человеконенавистничества. В Японии отмечают тысячелетие литературного персонажа Генджи, которого в Европе часто сравнивают с Казановой и Дон Жуаном. Образ Генджи был создан писательницей Мурасаки Шикубу, которая написала книгу «Сказания о Генджи», посвященную интригам императорского двора в Древней Японии. Впоследствии Генджи стала героем пьес, фильмов и даже поп-музыки. На английском языке изданы, по крайней мере, три версии перевода «Сказания о Генджи». В Сан-Хуане умер крупнейший пуэрториканский художник Рафаэль Туфино. Ему было 85 лет. Его картины хранятся в галерее библиотеки Конгресса в Вашингтоне, в Нью-Йоркском музее искусств Метрополитен и в других престижных музеях.
Игорь Померанцев. Новости культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Широградский.
мышей. Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» комментирует последние акции общественного протеста, одной из которых был недавний политический перформанс, назовем это так, в Биологическом музее в Москве. Отмечая полное отсутствие какого бы то ни было внятного месседжа в этой акции, автор комментария делает вывод о том, что хочет этого кто-то или нет, но не достигая маломальски значимого эффекта, уличный протест маргинализуется.
Протестная комьюнити как будто специально загоняет себя в огороженное ОМОНом пространство маршей и гетто живых журналов. И что дальше? Головой кремлевскую стену не пробить. Кто победит в этой дуэли? Ей стене хоть бы хны, а голову можно серьезно повредить об угол какой-нибудь кладбищенской таблички с фамилией верного сталинского наркома. Уличный протест, во всяком случае в том виде, в каком он существует сегодня, зашел в тупик. Он более не выглядит чем-то экстраординарным. Рядового обывателя он скорее раздражает. На революционный Майдан образца 2004 года ни по количественному, ни по эмоциональному потенциалу не тянет совсем. Требования относятся скорее к неумелому, самопальному, малохудожественному творчеству, чем к осмысленной политической борьбе. Работает эффект привыкания. Протест превращается в часть общего пейзажа, и все труднее становится удивить. Можно тоскливо заниматься любовью в интерьерах музея, но никому это уже не нужно.
Больше того, протест втягивается в нынешний политический ландшафт. Маргинализуясь, он одновременно становится необходимой его частью. Если таким образом бороться с номенклатурным обуржуазившимся госкапитализмом, эффекта достичь нельзя, потому что этому госкапитализму только того и надо. Вот он и говорит устами переходящего на другую работу действующего президента. Они хотят быть повинченными, арестованными, это их цель. И перформанс в музее лишь подтверждает правоту отца-основателя нынешнего режима.
Будет скверно, если такой протест станет в результате элементом режима. Вписываясь в пейзаж, становясь его неотъемлемым атрибутом, не выражая ни смысла, ни цели, ни месседжа, ни идей, протест из субкультуры оппозиции превратится в один из признаков субкультуры власти. Такое уже бывало в истории и описано в проницательной статье Пьера Паоло Пазолини «Против длинных волос», 1973 год. Он писал о хиппи, которые, будучи носителями контркультуры, в результате слились с объектом своего протеста – обществом потребления. Круг замкнулся, субкультура власти поглотила субкультуру оппозиции, сделав ее своей составной частью. С дьявольским проворством она превратила ее в моду.
Протест как мода уже совсем не страшен власти. Такой протест – рутина, как вполне себе буржуазный образ жизни, как шопинг, как посещение модного кафе, как приверженность к гражданскому журналисту, где отсутствие редактора уже не означает свободу от цензуры, а демонстрирует дистрофию культуры письма.
Такая оппозиция профанирует улицу, потому что она ее не контролирует. Контроль означает революцию, а сегодняшняя Москва на революцию не способна. Это не Киев 2004 года и даже не Ереван 2008. Возможно, надежды на оттепель другого клана, встроенных во власть или близких к власти либералов, эфемерны. Но многие из них просто заслужили право на то, чтобы снова и снова пытаться воспользоваться окном возможностей, настоящим или мнимым. Можно, к примеру, упрекать в конформизме Алексея Кудрина, прожившего с этой властью все два срока. Но право же его усилия по удержанию стабфонда, сохранению либеральной бюджетной и финансовой политики стоят все-таки в 1000 раз дороже, чем натужная половая жизнь сумрачных молодых людей в биологическом музее среди заспиртованных младенцев и пыльных чучел. То, что делают вполне себе встроенные в современное общество студенты, которые максимум чего могут бояться, это отчисления, не политика, а политическая биология, бессмысленная, как жизнь насекомого однодневки.
Чтобы понять, до какой степени девальвирован протест, достаточно сравнить все эти потуги со всего лишь одним актом гражданского неповиновения. Выходом в августе 1968 года на Красную площадь 7 протестующих против ввода в Чехословакию советских войск, подчеркивает Андрей Колесников.
Протест, который был в Зоологическом музее, это протест по сути своей очень похож на уличный протест, на марши несогласных, на одиночные пикеты или не одиночные пикеты. И направлен он против власти. В этом смысле его можно, на мой взгляд, корректно сравнивать с гораздо более серьезным протестом августа 1968 года, когда 7 отважных людей вышли на Красную площадь. И вот это сравнение, естественно, не в пользу сегодняшнего протеста. Мне кажется, что когда нынешний протест маргинализируется тем, что он двигается против власти без конкретного месседжа, без конкретного посыла, без конкретных требований, такой протест становится немножечко бессмысленным. Как мне кажется, это один из тупиков сегодняшней оппозиции, из которого как можно скорее нужно выходить. Иначе вот эта самая оппозиционная уличная активность станет всего лишь частью общего пейзажа. Если ты не можешь добиться эффекта в ходе своей борьбы, а эффекта нет вообще никакого, то лучше искать какие-то другие формы протеста. Протест 68-го года был абсолютно четким, адресным, в нем содержался четкий месседж, он готовился по вполне понятному поводу. Точно так же была понятна реакция власти. Сейчас во власти неопределенность, непонятно против чего протестовать. И в самой оппозиции тоже, как мне кажется, полная неопределенность с формулированием протестного месседжа. Непонятно, что, собственно, требуется от власти, пока она не сформирована, пока она не определилась с тем, какой она будет в принципе. И плюс к этому, сегодняшний протест гораздо более безопасный. Мы понимаем, что, возможно, против участников разнообразных маршей, история с Максимом Резником это четко показывает. Но тогда люди шли сразу на серьезные сроки лишения свободы или ссылки. А сейчас протест в том же биологическом музее, отчасти на ваших несогласных, влечет за собой, как правило, административные санкции, которые, ну, всерьез повредить биографии своих героев не может.
Андрей Колесников о маргинализации общественного протеста в России. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с представителями российской оппозиции. В Читинском центре поддержки гражданских инициатив прошли обыски. Верховный суд России отказался запретить оппозиционный интернет-сайт Ингушетия.ру. В Москве за последние два дня было совершено три нападения на граждан Таджикистана. Украинский полицейский, служивший в Косове, умер от ранений, полученных в столкновениях с сербскими жителями косовской Митровицы. Духовный тибетский лидер Далай-Лама пригласил полностью устраниться от участия в политическом урегулировании в Тибете, если ситуация там выйдет из-под контроля. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуации на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Валовой сбор зерновых культур в России к 2020 году может вырасти до 125 миллионов тонн за счет увеличения урожайности, а также расширения посевных площадей, прогнозирует Министерство экономического развития и торговли. В 2007 году в России было собрано почти 82 миллиона тонн зерна, более чем на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. По оценке Министерства сельского хозяйства, в текущем году урожай зерновых в стране превысит 85 миллионов тонн. Тем не менее, как считает руководитель министерства Алексей Гордеев, Россия сможет значительно увеличить производство в отрасли, прежде всего за счет увеличения ее финансирования.
Говоря о государственной программе на очередные 5 лет, я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий. В мире. Он будет востребован после нефти и газа в ближайшее время.
Нынешняя модель российской экономики с высоким объемом внешних корпоративных заимствований в значительной степени сложилась из-за высокого уровня инфляции, считает заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко. Стоимость внешних денег, по его словам, определяется темпами роста потребительских цен в странах с развитой экономикой, которая значительно ниже российской инфляции. Вместе с тем Константин Корищенко признает, что и на внешних рынках занимать деньги для российских компаний и в первую очередь банков сегодня становится сложнее.
Сегодня есть серьезная, действительно, задача для российской банковской системы – это научиться функционировать в изменившихся условиях. Изменение условий связано прежде всего с возросшей стоимостью финансовых ресурсов, то есть с выросшими ставками, прежде всего, на внешних рынках. Можно сказать, что основное изменение, которое сегодня происходит или произошло уже, это завершение того, что называлось эпоха дешевых денег.
В свою очередь, аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Феликс Эгель считает, что увеличение объемов займов, полученных российскими банками из внешних источников, создает определенные риски для экономики страны.
Мы видим, что один из основных рисков для банковской системы и для экономики в целом – это риск рефинансирования внешних обязательств. И риски, связанные с рефинансированием внешних обязательств, включены в уровень рейтинга страны. Тем не менее, резервы, которые накопила Российская Федерация, настолько велики, что многократно перекрывают все обязательства банковской системы.
Российский Внешэкономбанк, выполняющий функции Государственного банка развития, во второй половине 2008 года завершит выкуп дополнительной эмиссии акций Государственной объединенной авиастроительной корпорации и передаст ей примерно 5% акций Европейского аэрокосмического концерна EADS, сообщил глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Этот пакет был куплен примерно за 1 миллиард евро в 2006 году Российским государственным банком ВТБ, который в конце 2007 года продал его Внешэкономбанку за 995 миллионов евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Финская Ореола КД подписала соглашение о покупке 75% акций российского фармацевтического дистрибьютора Марон, а также его дочернего подразделения Витим и Ко, управляющего сетью аптек «Старый лекарь». Объем сделки, как сообщается, состоит не менее 70 миллионов евро. На долю компании «Марон» сегодня приходится около 5% поставок лекарств на российском рынке. В свою очередь в сеть «Старый лекарь» входит около 140 аптек. Резкое падение курса доллара в последние недели может привести к совместным интервенциям ведущих центральных банков мира на финансовых рынках, прогнозируют эксперты. Последний раз такие интервенции центральные банки Соединенных Штатов, Европейского Союза, Японии, Великобритании, Швейцарии и Канады предприняли в сентябре 2000 года, чтобы остановить падение курса единой европейской валюты. Тогда 1 евро стоил меньше 85 американских центов. Теперь аналогичные меры, как считают эксперты, могут быть приняты для стабилизации доллара. Кроме того, как заявил в интервью российскому телевидению бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, американскую валюту следует поддержать и другим финансовым центрам мира.
Многое зависит от того, как будут действовать другие страны, другие, так сказать, центры экономического развития в мире. Скажем, я уверен, что давно пора отвязать свои курсы валют Китаю, арабским странам от доллара, потому что на самом деле они, поддерживая такой искусственный заниженный курс национальной валюты, способствуют рецессии в Соединенных Штатах.
Чикагская товарная биржа, крупнейшая в мире площадка торговли фьючерсами, объявила о покупке холдинговой компании, владеющей Нью-Йоркской товарной биржей. Объем сделки составит 9,5 миллиардов долларов. Чикагская биржа доминирует на рынках финансовых фьючерсов, а также фьючерсных контрактов на основные биржевые сельскохозяйственные культуры. Нью-Йоркская товарная биржа больше специализируется на нефти, газе и металлах. Здесь, в частности, определяются текущие цены фьючерсных контрактов на американскую нефть WTI, один из базовых сортов на мировом рынке. Курс доллара на сегодня 23 рубля 51 копейка, на завтра 23,53. Евро сегодня стоит 37 рублей 11 копеек, курс на среду 37,08. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Речь пойдет об одном из двух самых известных испанских литературных героев – о Доне Жуане. Его образ вдохновил многих классиков мировой литературы от Мольера до Пушкина. Дон Жуану посвящена и недавно вышедшая работа, подготовленная кафедрой литературы Севильского университета. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Легенда о средневековом Лавеласе, соблазнителе и нарушителе всех моральных норм, возникла в Испании много столетий назад и долго жила лишь в народном фольклоре, в балладах Галисии и Кастилии Леона. Между тем, некоторые исследователи утверждают, что Дон Жуан Тенорио – лицо историческое. Он якобы упоминается в хрониках и списках рыцарей при дворе кастильского короля Педро Жестокого, царствовавшего в XIV столетии. По преданию, Дон Жуан убил однажды на поединке благородного Дона Гонсало де Лиоа, защищавшего честь своей дочери. Люди убитого заманили соблазнителя в монастырь и закололи. Чтобы скрыть убийство, они распространили слух о том, будто Дон Жуан был низвергнут в ад, оскорбленный им скульптурой Дона Гонсало. Тогда подобная версия вполне отвечала народным поверьям. Впервые Дон Жуан послужил литературным образом для испанского драматурга Тирсо де Молина. В 1630 году появилась его комедия в трех действиях под названием «Насмешник из Севильи» и «Каменный гость». Рассказывает профессор литературы Севильского университета Хакобо Корнинес, автор последней работы о Дон Жуане. Образ Дон Жуана интерпретировался в литературе Испании и других стран по-разному, в зависимости от литературной моды, традиций страны, эпохи, таланта автора. Первый Дон Жуан был просто развратником и любителем поиздеваться над окружающими. Ну а в XIX столетии, в эпоху романтизма, испанец Хосе Сорилья изобразил его одиноким скитальцем, романтиком, натурой противоречивой. С одной стороны, он совершает убийство и соблазняет невинных дам, а с другой искренне раскаивается в содеянном и страдает от несчастной любви к Донье Инес, с которой его разлучила судьба. Последняя умирает от любви к Дон Жуану, но затем влюбленные вновь встречаются, правда, уже в раю. В 20-м столетии в испанской литературе образ Дон Жуана приобретает комедийный характер. Его изображают стареющим развратником, страдающим от утраты возможности соблазнять женщин. Так что образ Дон Жуана действительно вдохновлял и продолжает вдохновлять литераторов. Россиянам сюжет про Дон Жуана известен в основном по произведениям Пушкина, хотя российский поэт и внес в него ряд изменений. К образу соблазнителя испанца обращались также итальянские авторы, а в 1665 году появилась комедия Мольера, где Дону Жуану были приписаны не только подвиги безжалостного соблазнителя, но и множество других отрицательных черт, типа лицемерия, которые любил высмеивать Мольер. Через 12 лет этот же сюжет повторил Корнель. Затем уже в XVIII веке Дон Жуан вдохновляет испанца Антонио де Самору и итальянца Карло Гальдони. Дальше наступает очередь немца Гофмана и датчанина Хельберга. И, наконец, за образ Дон Жуана берется Байрон. Правда, английский романтик придумал для испанского Лавеласа свой сюжет. Он долго скитается по миру, а затем попадает в объятия российской императрицы Екатерины II. После Байрона Дон Жуан вдохновляет Александра Дюма. Сами испанцы отдают предпочтение романтическому варианту Дона Жуана в версии Хосе Сорильи. Говорит Рамон Буканегра, режиссер Севильского драматического театра, в репертуар которого постоянно входит спектакль о Дон Жуане. Я думаю, что все люди немного Дон Жуаны. Отсюда и популярность данного персонажа. Ведь Дон Жуан в первую очередь игрок. Он играет своей жизнью. Делает большие ставки, выигрывает и проигрывает. Подобное свойственно всем нам. Добавим, что спектакли о Дон Жуане в Испании постоянно идут не только в профессиональных драматических театрах, но и в любительских, в той же Севилье, в школах, в высших учебных заведениях. Сцены и спектакли разыгрываются по праздникам прямо на городских площадях. Естественно, о Дон Жуане снимаются и кинофильмы. В одной из испанских киноверсий, вышедшей на экраны в 2001 году под названием «Любить и умереть в Севилье», в образе главного героя явно доминируют трагические мотивы. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Очередная история Запада и Востока из Испании завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. Мы поговорим о проблемах, связанных с срочным призывом на военную службу в России. Какие у новобранцев проблемы старые и новые, и некоторые другие темы. Наши постоянные рубрики теперь уже через неделю. Через минуту оставайтесь с нами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Косовские сербы забросали камнями миротворцев, подожгли их автомашины.
В долгосрочной перспективе с нашей экономикой все будет прекрасно. А сейчас мы столкнулись со сложной ситуацией.
Совсем недавно у меня была возможность переговорить с президентом Соединенных Штатов, и я получил его послание.
Пикет против преследования граждан по политическим мотивам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свобода».